и никто меня не любит. Все хотят, чтобы я погиб. Все нехорошие, все сволочи. Никто меня нежного, удивительного не любит. Все сволочи, все завистники. Все так много едят. Никто не слушает моих указаний. Целыми днями шум, разговоры. Все сволочи, все нехорошие. Только я один. Я один. Very good. Я знаю, как действовать, я знаю, как что все делать, я знаю, как держать нож и вилку, как пользоваться вообще всем, я знаю, как все поставить на свои места. Я только один хороший, я умный, я знаю, а вы все сволочи, все нехорошие, завистники, подлые объедалы. Эх, на шею сели, сидят и едут. У меня только я знаю, я хороший, а все нехорошие. Я.
Добрые песни, передача «Беседы с Покрасом». Беседует сегодня со мной Покрас, это я. Меня зовут Михаил Львович, я врач-психотерапевт. И темы этих передач заявлены во множестве моих книжек и всяческих выступлений. Это взаимоотношения человека с самим собой, взаимоотношения между людьми. Это наше душевное, ну и, естественно, телесное здоровье. Ну вот это проблемы человеческой души и духа. Сегодня беседу со мной ведет Андрей Эдуардович, и я очень надеюсь, что теперь это станет традицией, что мы будем вместе. В следующий раз Андрей Эдуардович будет уже представлять меня и себя тоже. Андрей Эдуардович Березовский, врач-психотерапевт, совершенно уникальный человек, музыкант, у него когда-то был свой собственный ансамбль, отец
двоих
детей. Да. И наш телефон в прямом эфире 341-11-06. А сегодня я вот обескуражу Андрея Эдуардовича вопросом, о чем вы хотели поговорить.
Добрый вечер. Я сегодня хотел... Вот у меня осталась такая какая-то тема, одна из тем, связанных с терапией поведения и с кабинетом Покраса, который существует в Самаре. И это тема музыки, потому что музыки в психотерапевтическом кабинете. Потому что мне всегда казалось, что...
Кабинет существует с 71-го года. Раньше, чем такая специальность есть на номенклатуре.
Да, у меня еще есть один вопрос по 71-му году, потому что...
Потом, вначале мы про музыку.
Можно я перебью? Потому что вот мне попалась записка одна ваша, и эта записка, где описаны... она написана в таком, по-моему, в полустихотворном каком-то ключе, там написаны те культурные составляющие, поэты, из которых, которые, ну, как бы, должны присутствовать в психотерапевтическом кабинете. Помните, может быть?
Это письмо Андрею,
да,
Вознесенскому.
Да.
Не Андрею Эдуардовичу Березовскому. Да. Да, а Андрею Вознесенскому.
Вот.
Да,
и... 73-й год. Это как бы связанные вещи. Дело в том, что когда я пришел впервые в кабинет в психотерапевтический, меня очень удивила нестандартность какая-то, точнее, отсутствие, то есть то, что мои ожидания, представления по поводу того, что такое психотерапевтический кабинет, совсем не пересекались с тем количеством музыки, книг, там, образов из фильмов, какой-то вот того, что считается культурой, которая присутствовала в этом кабинете. А в этом кабинете присутствует культура вся, начиная с 60-х годов, 70-х годов. Вопрос, можно вопрос, Михаил Ильич?
Попробуйте, только я думаю, что там присутствует российская культура. Вот, я вообще-то вот в этой стране родился, и это очень существенно, потому что человек живет, он же не с неба свалился. Слышно, да? И вот в том-то и дело, что я очень много вел разговоров, если это о том, я очень много вел разговоров о том, что мы запрограммированы. Что мы запрограммированы определенными социокультуральными стереотипами, то есть определенными клише, определенными подходами. И если мы их знаем, мы можем выбирать. У меня в книжке «Терапия поведения» есть такая глава «Бесчеловечное идеалы человечества». То есть те подходы, которые, ну, например, «Не высовывайся», «Дух выше», «Бабья дорога от печи до порога», подходы, которые запрещают инициативу, запрещают эгоизм, запрещают выбор, не считая себя умнее других, запрещают человеческую спонтанность, а значит запрещают и здоровье. Но это отдельный достаточно большой разговор. Почему вы сейчас про это вспомнили?
Я вспомнил, потому что вот то, как эта музыка используется и подбирается, во-первых, там всегда таинство этой подбора, этой музыки, которой никогда не было понятно, вот что, каким образом она появляется в тот или иной момент общения или...
Ну, я объясню, что это не на балалайке, да, это что там есть аппаратура какая-то в кабинете, я выступаю в роли диджея, получается,
да,
в то время,
то есть я...
где я ставлю что-то, что мне в этот момент кажется необходимым.
Можно я как бы со стороны, как это происходит, как это видно? Идет разговор, то есть разговаривают люди, они разговаривают о каких-то, проблемах. Внезапно, Михаил Львович встает, идет к полке, раньше там была полка с большими пластинками.
Это было очень давно, да.
Вот, берет и начинает выбирать пластинку. Он выбирает по какой-то совершенно неведомой логике одну из пластинок, ставит ее.
Теперь легче, в компьютере можно найти, уже не надо вставлять.
Вот, да. И дальше звучит музыка. Эта музыка всегда попадает. Это музыка классическая, это музыка эстрадная, это музыка... совершенно разное. Вот, и само появление этой музыки, оно, мне кажется, не очень обычно по отношению к тому, как используют музыку в психотерапии. Вот вопрос, можно, а как вы подбираете ее, как она подбирается под ситуацию?
Андрей, не сумею на этот вопрос ответить. Это не секрет. Я ставлю ту, которая мне нужна сейчас. Вот сейчас нужна в соответствии с тем, как я воспринимаю ситуацию здесь. Иногда это погода. Иногда это мое настроение. Иногда это ассоциация, я ведь чаще все-таки ставлю музыку, в которой есть еще и тексты. Вот. Иногда это способ извлечь какие-то состояния, которые здесь, и так, чтобы люди либо их переживали более остро, либо чтобы им легче было присвоить эти свои состояния. Ведь мы же как... Вы понимаете, что одно дело, как мы воспринимаем человека, а другое дело, как он воспринимает себя. Для меня было очень странно в свое время. Я везде ходил и всюду собирал что-то талантливое, что-то самобытное, что-то живое. Если это оказывалось среди моих друзей, то вот я, например, товарищу рассказываю, как я себя воспринимаю, вот его поведение. Просто описываю. Он говорит, чепуху ты говоришь. Ничего это не так. Он не знает, что он так себя ведет. Я сейчас в кабинете вижу... Женщины реагируют на него как на интересного, мужественного человека. Он себя знает неуверенным мальчишкой. Женщина ходит в кабинете, мы ее воспринимаем победительно красивой, живой, настоящей. А она ко мне пришла по поводу того, что она урод, ее никто не любит, она никого не любит, она не знает, чего она хочет. Слышите, да? Вот. Так вот, мне музыка помогает что-то усилить или что-то вызвать. Как это делается? Это делается тем, что вот сию минуту я чувствую, что вот так надо. А есть какая-то библиотека уже собранного.
То есть получается, что музыка... Вот тоже есть такое, что музыка, она... чем-то другим, то есть она вот, если ту же самую музыку слушаешь в обычной ситуации, и музыка, звучащая в кабинете, она приобретает какое-то совершенно разное звучание, разное содержание, то есть она по-разному слушается. Вообще музыка очень интересна в кабинете всегда.
Когда человек начинает себя осваивать, начинает интересоваться своим проблемам, он же начинает слышать эти проблемы везде, он начинает слышать по телевизору, про это говорят, что по радио, если радио слушать, по радио про это, что в газете про это пишут. И вообще, что все про это разговаривают. Что у кого чего болит, тот, кто и слышит. Значит, в кабинете выявляется различная человеческая боль. Ведь вот я осуществляю прилюдный прием, то есть прием при людях. Ведь в это время фактически ничего про человека, который сидит напротив меня, с кем я разговариваю, в действительности про него ничего не видно. Каждый видит про себя. То есть ведешь таким образом, чтобы, вот это как музыка, чтобы задевала те струны, которые
есть, да, других нужны, участников.
Да, да. И чтобы, с другой стороны, чтобы это как-то обновляло ситуацию, чтобы это не было назойливо привычно. Например, сегодня, если у нас удастся в завершение нашей передачи, будет звучать песня, с которой я просто утром сегодня проснулся, с одной строчкой из этой песни. И мне как-то вот хочется этим поделиться. Причем я не знал, откуда я ее взял. Я ее ВКонтакте взял, строчку эту ВКонтакте нашел, извлек, и оказалось, что это как раз то, что мне надо. Если я на ваш вопрос отвечаю. Андрей Иванович, при этом я боюсь, что это провокационный вопрос, потому что музыкант вы. А у вас же даже свой ансамбль был. Руки, кажется.
Да, да, был, но вот как раз для меня всегда, для меня всегда было очень сильно какое-то различие между музыкой, как ее, я воспринимаю, например, воспринимаю, как она звучит в кабинете, потому что 90% музыки, которую я услышал в кабинете, до этого даже и как бы она не слушала, она вызывала мне какой-то протест и была, не близкой. А потом в кабинете вдруг совершенно начинаешь по-другому слушать эту музыку и по-другому что-то понимать. И поэтому для меня какой-то вопрос здесь всегда и существовал. Но тогда получается, что психотерапия без культуры просто не существует?
Это очень большой вопрос. Человек-то ведь он откуда-то вышел. И в чем беда? Вот пока человек жил в традиции, например, религиозной традиции, он знал какие-то корни, откуда он произошел. Потом время советское, где отвергание всего религиозного, а привычки-то остались, они от бабушки, они от дедушки, они отсюда, а не названы. Слышно, да? Теперь происходит еще одна волна. На этом неназванном выстраивается чего-то. Люди живут либо внутри, продолжая свои корни, вот внутри культуры. Либо они вдруг воспринимают, причем, я не знаю, сейчас это очень для меня тревожная тема, либо они живут таким образом, как будто до них ничего не было. И они создают себе образ идеального. Вот сегодня сидит передо мной девушка. Она говорит, что я никуда не гожусь, красивая девушка, теплая, вызывающая самые теплые чувства, переживания, самые полные, какие может вызывать девушка. Пришла как якобы разобраться. Она говорит, я себя везде воспринимаюсь гадкой. Я не соответствую идеалу. Так вот, есть люди, которые с детства учатся знакомиться с собой. Но есть люди, которых любили. Любили меня безо всяких причин, за то, что я внук, за то, что я сын, за то, что малыш, за то, что хорош, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца моих дней останется тайной опорой моей. Так вот, Берестник. И тогда я хороший. И я интересуюсь и собой, какой я есть, и жизнью такой, какая есть. Я не боюсь сам себя. Я специально говорю слово «нет». Не боюсь сам себя, я себя принимаю. И чем дальше, тем больше я знакомлюсь с этим неизвестным собой и неизвестным миром. Не в том смысле, что я себя знаю, я не боюсь. Он мне не враждебен, я себе не враждебен. Вот эта теза, что человек, это ведь тоже из культуры, по природе своей грязен, которая заставляет бояться своих подспудных сил. Если я рос в любви, она отвергается самим моим опытом. Нигде я по природе своей никому шоупи пишет, я нигде не боюсь своими соблазнами, потому что меня ничего бы вредное для меня не соблазняло. Я говорю. А есть другое, когда ребенка, не любящие друг друга родители, находящиеся в распри, что-то друг другу доказывающие, они обычно и с ребенком ведут себя так, как будто он изначально нехорош, он похож на другого нехорошего родителя. И они начинают его все больше и больше заковывать в рамки. В рамки каких-то догм, идеалов, правил. Вот она сидит передо мной. Она всю жизнь посвятила на то, чтобы себя вот загнать во что-то. Такого рода... Вы гипнозом занимались?
Да, занимался.
Но вы знаете, что есть люди, которые пришли к тебе для того, чтобы ты им, ну, им помог в чем-то. Они очень легко включаются в это взаимодействие, получают то, что им надо, говорят, и уходят. А есть люди, которые... Ты начинаешь раньше традиционный гипноз, я до 70-го года им занимался, прошлого века. Так вот, начинаешь вести сеанс, и человеку впадает вот в транс или в дрему. Я же засыпаю. Ты зачем пришел-то? Вот я, это люди, которые боятся потерять самоконтроль. И приближение. То есть сыграть, погружение, чего угодно, что угодно. Но все время сыграть. И так же в жизни они живут. Они их в детстве сказали, что ты вот набедокурил, ты нехороший. И ребенок ходит и сдерживается. Сдерживается, потом не проконтролировал, устал, взорвался и разбил чашку. Дальше он испугался, что он нехороший, он теперь держится еще больше, сдерживался, потерял какой-то самоконтроль, разбил сервиз. Сдерживался, он же знает, что уже опасен сам себе, и в конце концов ворохил на себя буфет. И чем дальше, тем больше у него создается ощущение опасности для себя. Здесь две проблемы. Одна – это то, что вот так воспитанный человек, он все время боится своего неизвестного. И проблема в том, что ему бы к этому приближаться. Вот нашими пациентами становятся те люди, которые живут так, как будто вот эта вот искусственная система, идеал, образ, вот как будто это вчерашние какие-то вещи, они, их надо воплотить. И вот идея только воплотить. Вот еще воплочу, и все будет хорошо. Все время отвергание самого себя и страх перед собой. Угу. И поэтому вторая задача, я вам как психотерапевту просто мне интересно сказать. Получается, что у нас задача, эти люди не могут, они легко поймут, я до них могу донести, что вот они себе отказали в жизни, они выбрали ради того, чтобы быть не безгрешными, ради того, чтобы быть безответственными, ради того, чтобы... Ты перед кем-нибудь виноват, я спрашиваю? Нет. Нет, перед мамой, что я не послушал. А так, серьезно, вот как перед тобой, как ты обижен на людей, ты перед кем виноват? Нет. Ты никому дороги не перешла? Нет. Ты никогда не взяла последний кусок? Нет. Ты никому не испортила жизнь? Нет. Ты же по идеалу живешь. Так вот, эти люди резко подойти к своей вот этой тревоге, к своей действительно неизвестной жизни, им нельзя, потому что они прикоснутся, они незнакомы, это будет им как бес, оно хоть неудобной стороны повернется, они испугаются и зажмутся еще больше. То есть, если разбил чашку, потом разобьют сервиз. И вот наша задача, чтобы эти люди подходили к самим себе, но осторожно. Осторожно, не экстремистский. То есть ко мне приходит человек, я говорю, чтобы он ничего не менял. Так вот, человек живет в традиции. Наши пациенты выдумали, имитаторы, выдумали ситуацию и выстраивают себя по образу и подобию своего выдуманного. Окружающим не верят, потому что это неестественно. Им самим плохо, потому что все время стеснены. Наша задача включить их в культуру, будем так, чтобы у них появился выбор, чтобы они знали, что в действительности все их идеалы тоже не они придумали. У меня в терапии поведением есть цитата из Тургенева, где дворянка говорит, что нет такого спасителя человека, такого человека, который имеет право жить. Угу. Это религиозная дворянка на середине позапрошлого века. Так что музыка – это какой-то психотерапевт, который вне слов, хотя и с помощью слов, как я это пользуюсь, вне слов вводит человека, приближает человека к самому себе.
Получается, что одни люди живут, как бы и знакомятся, способны знакомиться вот с этим миром, в котором получается, а другие...
И это люди не наши пациенты. Ну, я не здоровый более.
Ну, да. А другой человек, или когда попадает в какие-то сложные обстоятельства, он начинает с этим миром ссориться, неправильно его понимать. И...
Он его начинает подгонять под какое-то готовое лекало, сам того не зная, где он это лекало взял.
Ну, например, обижается и подгоняет весь мир под то, что весь мир...
Он не соответствует этому лекалу, что его обмануло, действительно. Женщины не такие, как ты ждал. Ну, а ждал, ты же выдумал. Мужчины не такие, как она ждала. Ждала-то она же выдумала. Мне трудно про вот музыку как-то говорить конкретно.
Ну, мне кажется, здесь понятно, потому что здесь музыка получается. Дело в том, что вот знаете, в чем отличие, как вот я понимаю, обычно музыка выступает в виде не части мира, а в виде, например, настроения. Предположим, вот у тебя грустное настроение, ты слушаешь грустную музыку, и тебе становится легче передать собственное грустное настроение.
Очень важная вещь вы говорите, что тогда, когда у тебя тоска, если рядом находятся люди в тоске, тебе легче переносить тоску, потому что с ней не воюешь. А здесь вы говорите, что ту же функцию выполняет музыка. А
здесь
тебе тоскливо, ты включаешь тоскливую музыку, например, шестую симфонию Чайковского «Реквием», в то время, когда тебе невыносимо, оказывается, что ничего не делает житейского.
А вы сейчас говорите, как мне кажется, о том, что музыка в кабинете выполняет более сложную задачу. Она выступает в виде как бы части мира, с которым человек знакомится.
Знаете, ну вот, Андрей, например, вы мне сейчас делаете подарок, потому что я просто ставил интуитивно то, что мне надо, а вы мне сейчас описываете то, над чем я даже так, ну как, интуитивно я понимал, но так не думал, да, спасибо.
То есть вот когда если в кабинете звучит вот эта песня, с которой все началось, сволочи, вот это Мамонова, то ты в кабинете знакомишься с определенным, с частью мира, с частью восприятия, с тем, ну почему у тебя ко всем претензии возникают, с каким собственным состоянием. Не для того, чтобы его проанализировать, раскритиковать, там, от него, его оценить каким-то образом, хорошее оно или плохое, или посмеяться над ним, а только для того, чтобы просто познакомиться с этим, как к счастью и примирить.
К сожалению, или к счастью, ну, к сожалению, часть людей будет оценивать. Вот моя задача, чтобы люди познакомились. Вот открытый прием, где люди могут встретиться с подобными себе. Угу. Я умею его так вести, чтобы все остались и закрыты, и эмоционально ясны, как с музыкой. Но часть людей смотрит на другого, он нехороший. И тогда они на себя смотрят, он нехороший, вместо того, чтобы самих себя понимать. Но в идеале, да, музыка тоже так, либо она говорит, что вот он какой дурак. Да? А я когда слушаю, по-моему, мама сволочь, я в это время думаю, ёгдина, такое настроение мужика, он ведь сам верит вот, в то, что поет. Вроде идиотизм совершенный, а сам верит, и начинаешь переворачивать в себе, а где ты? Ну вот споткнулся, растянулся, очнулся, гипс, и получается все сволочи подложили под тебя специально эту корку арбузную, на которой ты поскользнулся и сломал ногу. Ну и тогда начинаешь как-то...
Вот мне кажется, как человек, который занимался музыкой когда-то, мне кажется, что музыка, она именно очень хороша тем, что...
Вы уже не занимаетесь?
Ну, сейчас пока нет. Ну, да, я не знаю, пока или совсем. Она хороша, но я считаю, что нет. Она хороша тем, что она, ну, является настолько незавершенным, ну, в музыке ведь все время некая незавершенность существует.
Движение.
Да, движение, незавершенность и недоговоренность какая-то, недосказанность, которая позволяет... Ну, все-таки включаться самому. И, ну, или например, в картинах, в изобразительном искусстве то же самое, существует некая недоговоренность, которая один человек видит картину, другой не видит картину. Я помню, я после участия в одной из групп, даже это был марафон какой-то вот у вас в кабинете, я пришел домой, на следующий день я проснулся, и у меня был альбом с какими-то средневековыми художниками. И я вдруг сел и стал, я полдня его листал и смотрел просто на него, и мне, ну, было интересно. Я вдруг начал видеть, потому что раньше не видел, как бы рассматривал, там Боск был, что-то еще, кого-то я рассматривал, и я вдруг понял, что это очень содержательно именно после марафона.
Сейчас ассоциация, вот в связи с тем, что вы говорите, я вспомнил, как в кабинет пришел Тухманов. Был эпизод в жизни, когда мне было очень скверно. Я даже воспользовался этим, жена лежала в больнице, дочка в это время сопливила, и я взял больничный по уходу за дочерью. В действительности я взял больничный, потому что мне не с чем было идти в кабинет, как мне казалось. Мне было очень плохо. И в это время один из моих пациентов и товарищей, совершенно уникальный музыкант, принес мне диск Тухманова. Я его поставил. Первое, что мне хотелось схватить этот диск и разбить об стену. Больно было.
Uh-huh.
по волне моей памяти.
Да, да, да.
Это принцип. Единственное, что я, ну, принес человек, к которому я отношусь с ощущением, что он понимает, что он приносит. Угу. Значит, поэтому часть, поэтому не выбросил. С другой стороны, я почувствовал, что музыка цветная. Ощущение. А потом для меня я открыл Тухманова как замечательного психотерапевта музыкального. Вот в том плане, в котором вы говорите. Потому что по волне моей памяти вы перебираются. Потом был еще перебирается то, что нам больно, нигде, в общем-то, и hurt my heart. Мы в плену в волшебной клетке, мы под каблуком кокетки. Перебирается все, что нам больно. С другой стороны, это настолько реалистично, что там сердце-то колотится, и там перебои моих пациентов вот в этом сердце, когда мои пациенты жалуются на состояние, в котором не возникает страх смерти, а там этот страх смерти есть. То есть иногда это для меня, ну, совершенно натуралистические вещи. То есть вот как? Ты ставишь эту музыку, а мужчина перед тобой, слушая ее, переживает приступ, извините меня, оргазмира.
Угу.
То есть музыка вскрыла ему, он-то тут про одно. А в действительности видно, я расспрашиваю, тогда я не знаю, это сейчас уместно, нет, я поставил одну из вещей, то есть по волне моей памяти. А попросил пациентов, я еще проверял, как это действует, попросил пациентов написать какой-то отчет о том, как они себя чувствовали во время. Я очень громко ставил. Слов в первый раз не разбирают люди. Вот. И после группы 6 старых дев мне рассказывают, что после этой музыки им снятся эротические сны. Они не могли слышать содержание песни. Предо мной сидит тот, кто мне там вот, так близок, это Исафа. Вот. То есть я еще увидел, что музыка связана с каким-то нашим очень глубоким нутром. И что можно что-то извлечь. Так, было и такое использование музыки. Андрей, а вы в кабинете?
Я пробовал, я могу сказать, что у меня какое-то... Я почему вот эту тему все завел? Потому что у меня какой-то, то ли у меня какой-то свой взгляд на музыку существует, то ли что-то еще, но мне это интересно, потому что я никогда не слышал музыку вот через это. При этом, при всем, я никогда не ставлю. Я вот просто замечаю, что я работаю много лет, я никогда не ставил и не пытался ставить по каким-то, сам пока их не понимаю, но надо, когда-то, наверное, они поймутся, причинам не ставлю музыку в кабинете. Вот. И для вот участников группы. Хотя, например, у меня были ситуации, когда участник сам, ну, приносил что-то какое-то, там, ну, сейчас компьютер уже можно принести, он говорит, я хочу, чтобы мы послушали вот эту песню. И тогда мы слушаем эту песню.
Андрей, у меня вопрос, Андрей, да. Ведь у меня многолетний кабинет. Кабинет, который обжит мной, как вот свое родное помещение. То есть где все пространство уже намолено. Понятно?
Ну...
И есть обстановка, в которой я могу свободно передвигаться. У меня вопрос. У вас есть такой кабинет, в котором вы сидите, как в своей комнате много лет?
Ну, это место менялось, а вот тебе было...
Нет, а вот так, чтобы не менялось.
А, физически? Да. Ну, было одно место лет, наверное, сколько-то лет, 9. Одно было место, и сейчас появилось другое место.
Я почему просто спрашиваю, потому что, когда есть твое место, которое ты чувствуешь, вот все, то тогда ты можешь вот в нем вести себя как угодно, свободно, используя все, что можешь использовать. Тициан, вы говорили про живопись, он считал, что его кисть уводит Бог. И рисовал Каремонад локтями. Угу. Вот когда есть такое место, то оно тебе еще уже само место помогает. И все-таки моему кабинету 71-го года сколько лет?
Это 40.
В действительности кабинет дольше, но он был уже назван психотерапевтическим, понятно, да? А в одном месте я тоже лет, наверное, больше 20. То есть здесь еще и место тебе дает свободу. Теперь я умею осваивать новые места, но я как будто переношу обстановку одного и того же.
Ну да, здесь мне... Я,
может быть, сейчас у вас не было одомашненного места?
С местом, ну, может быть, не было одомашненного, а с местом немножко я вот это как бы другая. Но я нет, у меня все равно нет такого взгляда, потому что я видел вас работающим в совершенно других местах.
И все эти места были намоленными. Когда этот кабинет был в училище, бывшем училище художественном.
Да, вот было художественное училище.
Ну, простите, пожалуйста, вот сам пиетет того, что здесь был, вот само это пространство.
Там стояли бюсты же.
Это огромный стол, это огромное пространство. И это...
Это было хорошее место.
Это дерево, да. Вот. Последний кабинет, в котором, куда приходят здоровые люди, этот же кабинет воплощения определенного замысла, где стены пустые, где мне очень хотелось, вот я когда смотрел Андрей Рублев, то я видел не расписанную еще, стены еще не расписанной церкви, белые.
Угу.
Мне очень хотелось кабинет с таким, да-да. Мне хотелось кабинет с таким пространством.
Скажите.
Добрый вечер.
Алло. Добрый. Сорвалось что-то.
Что-то сказали. Скажите, наверное, вам надо снимать трубку и спрашивать. Угу. Потому что так вот испугался человек. Кто-то нам звонил. Если у вас есть, вы хотите вмешаться в наш разговор, телефон 341-1106. Ради бога, пожалуйста. 341-1106.
То есть был немецкий психотерапевт Юнг, и вообще психотерапия, тут тема архитектуры, места, она как бы все время. То есть я сейчас для меня открытие, что я просто раньше это ни разу не слышал, что оказывается, что и в самарской психотерапии, у самарских психотерапевтов, у Покраса Михаила Львовича тоже существует значимая тема места, значимая тема, ну, архитектурная какая-то в психотерапии. Так это сейчас мы уйдем совсем в символизм, Михаил.
Я не знаю про символизм, простите. Мы не уйдем, наверное, потому что это мне как-то не очень понятно или не очень близко. Я не пойду совсем не в свое, если вы сумеете там вести, ради бога, Андрей Эдуардович. Ведь посмотрите, вы помните, там, где у меня кабинет охранной грамоты,
да.
Здорово, он был в другом крыле этого же помещения.
Угу.
И там кресло стояли зеркально по сравнению с тем, как вот мы перешли сюда, и кресла стоят, если так же, как в моем кабинете на Нововокзальной, кресла стояли вот так относительно двери, относительно всего, а теперь это зеркально. Это осваивалось несколько месяцев и мной, и участниками кабинета. Казалось людям, что кабинет теснее, казалось, что что-то
Да, вот эту тему, вот эту вот как бы вот эту составляющую психотерапии, это то, что вот в кабинете на Нововокзальной там не просто все места разные, вот там еще существует, ну, там же есть кресло стоят, стулья, все это модифицируется, но тем не менее есть какие-то
там
точки.
Еще ведь этот же кабинет застал время, когда психотерапевта практически нет. И когда в кабинете было до 60 человек, там кресел не хватало.
Да, там...
Сейчас же много психотерапевтов, в кабинете гораздо меньше людей.
Сейчас он, ну, после ремонта он кажется как будто меньше немножко. Он раньше был еще такой вот совершенно. Хотя он, ну, современный.
Стал больше.
Он, да, на самом деле он стал больше, но кажется, да. Что он стал меньше, он стал современней выглядеть. И вот, и там есть кресло, в котором действительно уютно есть. Мне кажется, это очень важно в психотерапии, чтобы было место какое-то, куда ты можешь безопасно забиться в угол где-то и спрятаться, отсидеться, хотя не покидая самого кабинета.
Вы имеете в виду психотерапевта или клиента?
Нет, я имею в виду клиента. Но
да.
психотерапевту тоже все-таки должно быть комфортно.
Должно быть непременно комфортно. И вот это вопрос, вы говорите, место. А, наверное, в идеале... Учишься с собой носить место. То есть вот прийти в новое место и суметь работать. Я раньше, Андрей Эдуардович, вообще вы трогаете интересную тему. Я раньше, например, когда мне нужно было вести тренинги, которые для меня, ну вот марафон это что называется, двухдневный тренинг, которые для меня еще были, ну, вновь неожиданно, или было, не было пространства, которое, например, у меня за окном есть все время ветка. Когда идет в кабинете лалаш, суета, вот это вот когда от идеала пляшут, как от настоящего, то есть создают какие-то бесовские ситуации искусственности, то вот как будто схватишься за эту ветку, приходишь в себя. А, предположим, было время, когда работал в полуподвальном помещении. Ветки нет. Я брал с собой бусы янтарные. То есть я заземлялся за счет того, что я чувствовал реальность вот прикосновения к янтарю.
Николай, смотрите, у нас здесь, конечно, удивительно, потому что здесь дело в том, что вот современная, ну не современная, она нет, совершенно не современная, а просто существующая там вот как бы аналитическая терапия, она, ну вот, вот если бы сейчас сидели здесь два аналитических психотерапевта, и они бы разговаривали о символах, этот разговор был бы, ну, совершенно, ну, понятен, то есть они, вот, а здесь мы сидим два психотерапевта совершенно отечественных, вот.
И я пытаюсь разговаривать на том языке и в профессии, на том языке, на котором разговаривают люди ко мне пришедшие. То есть на русском языке, а не на языке специально. Психотерапевт ведь много все-таки разговаривает.
Да, да, да. И получается, что, ну, хотя мне кажется, ключ вот к этим, ко всем символам заключается в том, что если это удобно, если это содержательно для психотерапевта, если это появляется в пространстве пациента каким-то образом, я не знаю, бусы или что-то еще, наверное, тогда это может быть каким-то образом нужно, и к этому нужно просто бережно относиться.
Как к символу или как по... Я это все использую просто как вот возможность ощущения. Вот вы сейчас трогаете ручку.
Да.
Она стеклянная. Ну, пластмассовая.
Пластмассовая, да.
Да. А, для меня прикосновение просто к ткани шерстяной, ну, оно для меня реалистичнее. Это когда потерялся, когда много... Андрей Дмитриевич, у меня есть предложение. Вот сейчас про удобство мы говорим, да? Можно сейчас включить, вот для музыки, включить песню?
Давайте, да.
Включите, пожалуйста, вторую.
Тебе интересно, почему я богатый такой? Откуда все эти машины, кафтаны, вино, домино, самокрутки? Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и уток косяк. Тебе интересно, почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, и уток косяк. Тебе интересно, почему я сижу под дождем на скамейке сижу под дождем уже несколько суток. Я могу рассказать, но давай лучше песню споем. Песню про птиц. песню про Уна. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о, и уток косяк.
Добрый вечер. Мы продолжаем нашу передачу «Беседы с Покрасом». Беседует со мной сегодня Андрей Эдуард Березовский. Андрей Эдуард, вот посмотрите, сейчас вот поставил, я попросил эту песню.
Угу.
Я в ней ничего не понимаю. Я не понимаю даже, о чем он поет. Но при этом, вот мы, предположим, если бы мы были стеснены рамками разговора.
Угу.
То вдруг вот это звучание, эта манера, этот тонус, он выводит на свежий воздух, да? Она меня обескураживает. Я не могу теперь привязаться ни к каким жестким смыслам, но мне очень, а почему я веселый такой? Очень интересно. А почему я, собственно, и почему вы веселый такой?
Ну вот сейчас получилось как раз очень похоже на ситуацию в кабинете, когда, ну, внезапно, ну так вот, для меня не очень понятно, почему вдруг вот это... песня появляется, вы предлагаете, а давайте прямо вот сейчас, а почему сейчас, что сейчас, почему это, как, вот, и потом она, ну, дальше она не обсуждается.
Секундочку, а сейчас мы попробуем обсудить одну вещь, ведь я веселый, да, а тот, кто ко мне пришел, печальный.
Да.
Так вот, почему я веселый? Мы ведь в совершенно разном мире живем, мы только что с вами, я хочу чуть-чуть вот продолжить эту тему, мы с вами только что разговаривали о женщине, которая... вот, меряя себя идеалом, а чемпион только один, вот, она, есть кто-то, кто толще, есть тот, кто тоньше, есть те, кто умнее, есть те, кто глупее, есть те, кто... и так далее. Во всех отношениях. Вот. И она же живет в том мире, в котором вот это вот ничего невозможно, нелогично. И вот, вот эта вещь просто своим воздухом, как погода, она выводит туда, где есть уже противоречие, причем противоречие неназванное, человек от этого противоречия, он его не может сразу зачеркнуть. Мне очень хочется сказать разницу, еще и еще раз, разницу мира, в котором мы живем, от мира, который там, мы живем в постоянном, вот, вот тебе интересно, мне интересно, что интересно, я еще не знаю, что интересно во мне, я еще не знаю. Мне хочется поставить вопрос, почему эта женщина выбирает жить вот в этом схематичном мире.
У меня тоже существует такой
чем
же вопрос.
Чем он ей полезен? Не чем он плох, а чем он ей полезен? Ведь все, что наши пациенты осуществили, это форма приспособления. И все мы хотим ее раскритиковать как неправильно. Но для того, чтобы у человека был выбор, он должен вначале найти крупицу, чем правильно ее. Ведь посмотрите, пожалуйста. Я перебил, наверное, но... Посмотрите, пожалуйста, она сейчас, я ее спрашиваю, ты перед кем-нибудь виновата? Нет. Ты поступала в институт, какой конкурс был? 20 человек. Ты помнишь, что ты 19 человеком перешла дорогу? Ты помнишь, сколько мужчин от тебя ушли, чувствуя, что они тебя не осчастливили? Они разве это чувствуют? Ты хоть когда-нибудь взяла последний кусок? И, конечно, в очереди брала. Она нигде не виновата. Не виновата в том смысле, что все кругом ее мучают. И в конце концов я спрашиваю, вот допустите на минуточку, что вы живете в том мире, где этих ваших идеалов и правил нет. Она говорит, мне там страшно. Мне там страшно, там не на что опереться. Это одна из моих пациенток. Говорит, я спрашиваю, как вы относитесь к воде? Что вы, там нет граней, там нет углов, там нет на что... опереться, мне там страшно, это ужас.
Здесь,
вот в музыке тоже.
Здесь удивительно, что если человек выбирает... Для меня тоже такой вопрос стоял, почему, когда человек сталкивается с культурой, он, ну, выбирает эту культуру как-то перевернуть. Тоже без нападки, а просто как это происходит. Здесь удивительная деталь, что если переворачивается в одном месте, в каком-то одном...
Пример тоже.
Например, вот скажем, я не знаю, вот женщине, которая... которую, ну, мы условно обсуждаем, вот ей, например, кажется, что она некрасивая. Вот. И одновременно, то есть, и она начинает в это верить, предположим.
То есть, зачем ей чувствовать себя некрасивой?
Да, это одно. А удивительно то, что если она почувствовала себя некрасивой, то она ссорится и с музыкой. То она, например, условно говоря, не может услышать эту песню, так, как чтобы она была ей полезна. Она ссорится с окружающим миром, с природой. Она начинает как-то воевать с...
То есть, если я перевел стрелку, то дальше я уже там в этом тупике нахожусь.
Да, системно по отношению ко всему миру. И, может быть, поэтому получилось...
Но вот если мы ответим на вопрос, зачем ей чувствовать себя некрасивой, то есть, что это ей дает? Не убедите ее, что она красавица. А что это ей дает? Тогда у нее будет выбор. Потому что, ведь, простите, пожалуйста, она живет в этом мире идеальном, где, как она скажет, мне ни за что отвечать не надо, я нигде не виноват, все меня мучает.
Но получается, ведь мы же можем за нее ответить на вопрос, на самом деле. Как
мы можем поставить вопрос.
Поставить вопрос, а ответить не можем. Мы можем создать ей какой-то ресурс. Вот я сейчас как-то так вот, то, что думаю, какой-то ресурс.
Можем выявить противоречие.
Мы можем помирить ее с этой песней, например. Мы можем ее помирить, я не знаю, помочь ей помириться с этой песней. Это не значит увидеть себя красивой или ответить на этот вопрос. Мы можем помочь ей помириться с, улицами, в которых живешь. Обнаружишь, что живешь около там Великой реки, и не все люди замечают, что они живут около Великой реки.
Вы говорите, что если человек, если стоит дерево, которое спилили и засунули в песок, и если человек согласится с листом этого дерева, то дальше дерево приобретет корни.
В какой-то степени да, да.
И мне, может быть,
да.
Но мне кажется, что если мы найдем, почему этой женщине, вот ее основное направление, почему этой женщине выгодно жить в том мире, который ей запрещает все похожее на нее, выгодно. Почему ей, зачем ей полезно быть некрасивой? А ведь, простите, пожалуйста, если она красавица, а у нее кругом много соблазнов. А она совершенно не готова, она ничего про меня не знает. Если она красавица, она скажет, я хочу. Сегодня одна женщина говорит, почему я все время делаю что-то, работаю что-то, и все я делаю правильно, и все, а меня там нет.
Ведь это же не просто ответ на вопрос, для чего, она говорит, для чего мне быть некрасивой, да?
И она не говорит, это
для
я
чего, говорю. Для чего быть, там, предположим, неуспешным, для чего быть... Это же не простой ответ, а какой-то, подразумевается не простой ответ, а механический на этот вопрос, подразумевается некий какое-то движение. Например, некрасивую женщину ей безопаснее. Конечно. Мне кажется, что безопаснее жить просто. Конечно. Меньше пристают, например.
Меня сейчас даже не интересует ответ. Меня интересует, чтобы человек перестал воевать со своими свойствами. Вот сегодня я этой женщине говорю. Ведь то, в чем вы живете, оно правильно, неправильно, но оно для вас привычно. Там нет неожиданности. И там нет опасности, которой вы не готовы. В этом мире невозможна любовь, в этом мире невозможна дружба. В этом мире нету одиночества, которое дает силу, а есть одинокость, которая обижает. В этом мире не решаются те вопросы, с которыми вы пришли. Но в этом мире нет для вас опасности, поэтому ничего вы менять не будете, вы будете выяснять, чем выгоден тот мир, в котором вы живете. А когда вы увидите, и при этом будете еще раз осваивать какой-то другой, расширять еще какой-то отсек. Когда, если крысу подобно накормить, напоить, сексуально удовлетворить и прочее, то она заболеет, из нее начнет выпадать шерсть. И для того, чтобы такую крысу лечить, то делают новый отсек лабиринта. Крыса боится, суется туда, боится, суется, но пока она осваивает новый отсек лабиринта, она удовлетворяет потребность новизне и выздоравливает.
Мне показалось, что мы пытались обобщить, мне кажется, что мы говорим про то, что я называю движением. Движением по центру, движением человека. Один человек движется в мире, причем не только в проблемах, а в мире в своем. Другой человек не движется. И получается, что если эта женщина ответит на этот вопрос для себя, для чего мне быть некрасивой, то она этим самым начинает двигаться относительно этого проблемного вопроса.
Можно? Если она поставит это.
Да,
секунду, не надо даже ответить. Нет, если она поставит вопрос, то есть перестанет воевать. Ведь дело в том, что с чем ты воюешь, что ты усиливаешь. Вот человек воюет с какой-то энергией. Мы говорили, вот она разбила чашку, разбила сервиз, разбила, уронила шкаф, и все время с собой воюет. Как только коснется там себя, воюет с собой и усиливает то, с чем воюет. Как только она поставит вопрос, что есть какой-то смысл, просто это, она может перестанет воевать. А потом она, если надо, будет отвечать на вопрос, будет не отвечать на вопрос. Может, мы ей подбросим пищу, потому что иногда со стороны видно.
Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые воюют с собой в прямом смысле, когда они сталкиваются с собой, какими-то непонятными себе поступками или совершают что-то такое, то они начинают прежде всего ругаться на себя. Ну просто вот я такой плохой, я, значит, не могу удержаться на этой работе, я такой плохой, я не могу зарабатывать много
денег.
Все
к нам пришли для того, чтобы измениться.
Да,
то есть сломать себя, исправить себя. То есть как только сложность, я плохой. Не как то, не то, что я не умею пользоваться своими собственными свойствами, не так то, что я сам себе мешаю, а не как устранить лишнее действие, а ищут, как себя переделать. То есть, опять же, по какому-то, какой-то схеме, очень многие, особенно вот сейчас активны достаточно люди, до 12-летний психологический вот, они хотят взять новый образ, по которому себя будут создавать. То есть опять себя стеснять. То есть все время к нам приходят, чтобы сломать, а не для того, чтобы встретиться с собой.
Получается, что психотерапия – это путешествие достаточно опасный мир, ну, незнакомый, когда ты сам себе незнакомого себе себя.
Да, еще, и поэтому вот вы не были, Андрей Дорович, такой секой, в прошлом году, не в этом, на моем докладе о бережности психотерапии.
Да, я работал на своем.
А этот доклад выложен в интернете, в ВКонтакте. Так вот, и в Life Journal он выложен. Это о том, что в начале, когда приходит человек, он должен создать себе ситуацию безопасности предстоящей работы. Если я взялся быть открытым, искренним, подлинным, то человек, который жил по правилам, он ждет. Я с тобой открыт, ты же меня не обманешь. Я с тобой открыт, ты же меня подстрахуешь, ты же меня поймешь. И все. И он будет избит, он будет задет, и он будет обижен. В этом кабинете человек должен догадаться, что если я взялся быть открытым, то мне нужно уметь быть защищенным. Если я не хочу, чтобы я хочу, чтобы со мной вели себя с уважением, то это моя забота. Не им сказать, веди себя с уважением, а вести себя так, чтобы это уважение обеспечить, вызывать. Если я хочу, чтобы не лезли в мою комнату, то мне надо не впираться в чужую комнату без стука.
Прежде всего, да.
То есть вопрос все время в начале, до психотерапии, мне кажется, стоит в том, что пришедший ко мне человек себе опасен. Он хочет себя разрушить. Ну, то есть изменить, он это называет, усовершенствовать. А ему нужно посмотреть, что он есть и как себе не мешать. Вот ему надо вначале научиться себя, к себе отнестись с уважением. Ну, к факту отнестись с уважением. Потому что тот, кто ко мне пришел, замечательно. А все, что он выдумал, если люди начнут быть внимательными, то я спрашиваю эту женщину, скажите, пожалуйста, если бы вы думали, вот, своими собственными слизистыми, ну вот как глаз, вот он, соринка летит, он моргает. Если бы вы думали слизистыми, ваша первая встреча с мужчиной, она была бы в этот день, в этот час и с этим человеком? Нет. Практически все отвечают. Нет. А зачем было? Ну, потому что белые ночи хороши, парочки.
Может, там туста, очень много встроенных людей, кто же там бичевание какого-то, как там все гуляют.
То есть придумали, да, все девочки уже женщины, а я еще что-то, и так далее. То есть начинается все, и вообще, если я спрошу у человека, все, что ты делала интуитивно, ну вспомни, пожалуйста, или делал, ведь у тебя складывал. А все, что ты придумал, ну как, ну он же авторитет для меня, я его слушаюсь. Не понимаю, не вникаю. Вот посмотрите, Андрей, коль скоро мы сюда вышли. Авторитетный для меня человек что-то говорит. Я могу сообразить, что я не понимаю, что он говорит, и просто проигнорировать. Я могу не понимать, что он говорит, и запомнить. Я могу не понимать, что он говорит, и попытаться с этим сопоставить, с каким-то образом искать, разобраться. Я могу выполнить, если он это мне предложил сделать, помня, что я не понимаю, как. Что я делаю, ну так как в обучении, и попробовать, пока делаю, попробовать, что это мне на вкус. И во всех этих случаях пока что ничего страшного не происходит. Человек отделил от себя информацию и будет с ней как-то работать. Я могу не начать делать, пока не понял. Ну, был такой Фома неверный, были у него свои скрижали. Ну, он не делал того, что неверующий. Он не делал того, что не верил. А я могу начать делать, веря, что я понимаю, что я делаю. И вот это вот отношение мужчины и женщины очень часто на этом строится. Он угождает ей, она угождает ему. Два человека жили и могли. А теперь он потребовал так, она сказала да. Она потребовала так, он сказал да. И теперь они живут по какой-то... Ни он, ни она уже своим не занимаются. Оба человека исчезли. Вы говорите, у нас сколько осталось? Да, у нас заканчивается передача. Спасибо за вам. За внимание, спасибо за звонок, где предупредили, что надо говорить громче. Всего вам доброго, доброй недели.
Всего доброго.
Зимы.
Поднимается выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось, сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Сны мои луна окунулась, ветер превратила в туман. Если я к тебе не вернулась, значит, наступила зима. Может, помешали метели, может, предрассветный обман. А помнишь, мы с тобою хотели, чтобы наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Голос тихий таинственный, где ты, милый единственный сон мой.
Парламент Беларуси ратифицировал...